виновного в организации убийства Андрея Козлова.
Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова.
Что касается погоды, атлантические циклоны окончательно завоевали европейскую территорию России. Но не за горами и то время, когда придет стужа и снег. А сегодня в северо-западном районе циклон устроит настоящий снегопад, но при температуре около нуля. В Москве облачно, временами небольшой снег и дождь, минимальная температура -1, +1, днем 0, +2, ветер юго-западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге снег, температура в течение суток 0, -2 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свобода». Вот какие темы мы предложим вашему вниманию в следующем часе.
Перспективы Российско-Белорусского союза. Причины и последствия аномально теплой зимы. Что лучше всего помогает от простуды?
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю. Он обвиняется, подозревается в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Вопрос, который сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода, звучит следующим образом. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто?
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент Радио Свободы. И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну а сейчас о главных темах этого часа. В Москве 8:08. Вы слушаете Радио Свобода. В прошлую пятницу правительственные делегации Белоруссии и России в результате непростых переговоров вроде бы разрешили проблему поставки сырой нефти в Белоруссию и ее транзита. Главы правительств подписали соглашение по урегулированию торгово-экономического сотрудничества. А независимые аналитики утверждают, что тем самым стороны дали отсчет разводу, так сказать, Белоруссии и России при формальном сохранении союзного государства. Рассказывает Игорь Корней.
В течение 3 ближайших лет Белоруссия сможет импортировать российскую нефть в третьи страны только по пошлинам, установленным Россией. В этом году сумма экспортной пошлины составит $53. При этом 70% от пошлины получит Россия, 30% – Белоруссия. Два последующих года соотношение изменится. Сначала в пропорции 80/20, а после 85/15 в пользу России. Если подписанное соглашение будет нарушено, Россия вновь введет пошлины, заявленные ранее – $180 за тонну. Председателю правительства Белоруссии Сергею Сидорскому ничего не остается, как признать. Главное для заинтересованных сторон – получить гарантии бесперебойных поставок нефти. Прежде всего, это должно обнадежить зарубежных потребителей российского сырья.
Те, кто занимаются поставкой, переработкой нефти, работы на внешних рынках за пределами нашего белорусско-российского экономического пространства, должны быть удовлетворены той формулой, которая нами подписана и будет введена в действие.
Жесткие условия хозяйствования, в которых поставлена Белоруссия, по мнению руководителя научно-исследовательского центра МИЗОСа, экономиста Ярослава Романчука, свидетельствуют о принципиально новом этапе российско-белорусских отношений. По сути, как говорит Романчук, начинается цивилизованный развод Белоруссии и России при формальном сохранении так называемого союзного государства и таможенного союза. Показательно, что не строит иллюзий по поводу какого бы то ни было витка активности в строительстве союзного государства и официальной политики. Депутат Палаты представителей Национального собрания Анатолий Красуцкий, говоря, что Россия предложила Белоруссии еще не худший экономический вариант, в оценках перспектив союзного строительства сдержан.
Мы в любом случае переходим на рыночные отношения, в том числе и в экономике. Я думаю, что это процесс когда-то должны были бы начинаться.
Белорусские эксперты подсчитали, потери от повышения цены на газ, введения экспортной пошлины на нефть и раздела доходов от экспорта нефтепродуктов из Белоруссии составят около 6% валового внутреннего продукта. А без этих ресурсов утвержденные показатели развития на 2007 год реализованы не будут. Ждать помощи при этом особо не приходится. Президент США Джордж Буш подписал закон, продлевающий на 2 года санкции, наложенные на Белоруссию. Своим решением Буш одобрил принятый Конгрессом в декабре закон о продлении действия акта о демократии в Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
8:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». В студии рядом с нами Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Полина.
Антон, наша главная тема – это ситуация вокруг убийства Андрея Козлова. Как эту ситуацию освещают газеты?
Освещают, конечно же. Об этом пишет, например, на первой полосе газета «Коммерсант». Сегодня Басманный суд должен решить вопрос об аресте бывшего председателя правления ВИБ-банка Алексея Френкеля. Генпрокуратура называет его заказчиком убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Господин Френкель стал седьмым и, по версии следствия, главным задержанным по этому громкому делу. Раскрыть же преступление удалось во многом из-за скупости организаторов. Убийство одного из главных банкиров страны они поручили неопытным киллерам, заплатив за него всего 10 000 долларов, пишет «Коммерсант». О деле Андрея Козлова пишет и «Время новостей» на первой полосе. Басманный суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение представления Генпрокуратуры об аресте бывшего председателя правления ВИБ-банка Алексея Френкеля, подозреваемого в организации покушения на первого замглавы Центробанка Андрея Козлова. Френкель был задержан в Москве в четверг, и на следующий день следствие вышло с ходатайством о взятии его под стражу. Однако суд по ходатайству адвоката господина Френкеля перенес рассмотрение вопроса на сегодня, 15 января. В пятницу же Басманный суд вынес решение об аресте еще одного фигуранта по делу Козлова, Лианы Аскеровой, напоминает «Время новостей». Подробности на первой полосе. И я снова вернусь к «Коммерсанту», к одной из первополосных публикаций. Она касается Михаила Прохорова. Сегодня совладелец норильского никеля Михаил Прохоров и топ-менеджера компании, освобожденные в минувшую пятницу из-под стражи в Лионе, собираются выйти на работу. Между тем, сутенерский скандал на модном курорте Куршевель, в котором все они оказались замешаны, не исчерпан. Господин Прохоров и его друзья все еще находятся в статусе привлеченных свидетелей. Этот статус может измениться, если у следствия появятся новые данные. Кроме того, засвеченным в скандале могут отказать в выдаче виз в страны Евросоюза, пишет «Коммерсант». И к международной теме. В конце минувшей недели Верховная Рада Украины преодолела вето президента на закон о кабинете министров. Вступление в силу этого закона означает коренное изменение политической системы Украины и окончательное превращение страны в парламентскую республику, пишет «Коммерсант». Практически все рычаги власти в стране теперь переходят в руки премьера Виктора Януковича, а президент Виктор Ющенко превращается в протокольную фигуру. Помимо самого премьера, выгоду из этого может извлечь и поддержавшая новый закон Юлия Тимошенко, которая по этому случаю даже сменила свой имидж. Это публикация «Коммерсанта», и о событиях на Украине также пишет сегодня «Время новостей». «Тимошенко без косы, Ющенко без власти», озаглавлена статья.
Спасибо. О главных темах сегодняшней российской прессы рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке казнены двое соратников Саддама Хусейна, бывший руководитель иракской разведки Барзан ат-Тикрити и бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар. Они были повешены сегодня на рассвете, сообщает Associated Press. Сегодня истекает срок амнистии боевикам на Северном Кавказе, сдавшимся властям. Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, который подозревается в организации убийства зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Во вторник, 16 января, в эфир Радио Свобода впервые выйдет новая информационная программа «Свобода в 9». С 9 до 10 часов утра мы расскажем о том, что готовит нам начинающийся день. Представим панораму политических, спортивных, научных новостей. В прямом эфире обсудим с гостями и экспертами самые свежие темы нового дня. Поговорим о жизни двух российских столиц. Программа «Свобода в 9» – новый день в развитии, и мы вместе с вами внимательно следим за его движением. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас о новостях спорта, главным из которых на ближайшие две недели, безусловно, станет открытый чемпионат Австралии по теннису, первый в сезоне турнир из серии «Большого шлема». Сегодня в 3:00 ночи по московскому времени начались матчи первого круга. Вот некоторые результаты. В первом круге россиянка Ольга Пучкова обыграла Марту Домаховскую из Польши. Мария Кириленко победила Каролину Шпрем из Хорватии, а Елена Дементьева – француженку Стефании Форец. Галина Воскобоева проиграла Ивете Бенешевой из Чехии. Елена Лиховцева уступила украинке Юлии Вакуленко. Россиянин Игорь Андреев проиграл в первом круге американскому теннисисту Винсенту Спейди. Победы в первом круге одержали прошлогодние победители открытого чемпионата Австралии. Француженка Амели Морисмо, вторая ракетка турнира, выиграла у Шелли Перри из США. Роджер Федерер, швейцарский теннисист, первая ракетка мира, победил немецкого спортсмена Бьорна Фау. В Санкт-Петербурге завершился третий розыгрыш Кубка европейских чемпионов по хоккею. Обладателем этого почетного трофея стал казанский клуб «Акбарс». В финале он разгромил финский «ХПК» со счетом 3-0. Таким образом, пока в этом турнире побеждают только российские команды. В 2004 году Кубок выиграл омский «Авангард», в 2005 – московская «Динамо». Еще о хоккее. В Национальной хоккейной лиге сегодня одна встреча. Чикаго принимал Миннесоту и в серии после ванчевых буллитов уступил со счетом 3-4. В Национальной баскетбольной ассоциации хозяева также проиграли сегодня две встречи. Торонто уступил Далласу 96-97, Портленд также проиграл Денверу 93-109. Вчера в голландском Вейканзее прошел второй тур шахматного супертурнира 19-й категории по версии Международной шахматной федерации. Из 7 встреч всего одна завершилась в ничью. Теймур Раджабов из Азербайджана поделил очко с Сергеем Корякиным из Украины. А вот результаты остальных встреч. Владимир Крамник, россиянин, чемпион мира, выиграл у Алексея Широва, который представляет Испанию. Болгарин Веселин Топалов победил Люка Ван Веле из Голландии. Россиянин Александр Мотылев уступил индийцу Виши Ананду. Левон Аронян из Армении победил украинца Руслана Пономарева. Магнус Карлсен из Норвегии уступил Давиду Навари из Чехии. И, наконец, Петр Свидлер из России победил Сергея Тивякова, защищающего голландский флаг. Таким образом, сразу 7 участников после двух туров набрали по 1.5 очка. Это Крамник, Топалов, Раджабов, Ананд и Аронян. И в завершении о биатлоне. В Рубольнинге в Германии завершился 5-й этап Кубка мира. В воскресенье масс-старт, первый в нынешнем сезоне, выиграл норвежец Оле Эйнер Бьёрндален, возглавляющий общий зачет Кубка мира. У женщин победила Анна Карин Олафсен, также лидер общего зачета. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
Нынешняя зима признана российскими метеорологами аномально теплой. 11 января в Москве был установлен температурный рекорд. Столбик термометра поднимался до 8 градусов тепла. Экологи считают, что это тепло – результат парникового эффекта из-за чрезмерного выброса в атмосферу углекислого газа и прогнозируют негативные последствия для мировой экономики и здоровья людей, рассказывает Любовь Чижова.
Российские синоптики не связывают установившуюся на большей части территории России необычно теплую погоду с так называемым глобальным потеплением. За зиму без снега нам следует благодарить мощные антициклоны, считают специалисты. Кроме того, зима не кончилась. Возможно, она еще преподнесет россиянам сюрпризы, говорит сотрудник Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
О снеге пока разговоры не идет. В лучшем случае мороз, снежок у нас ожидается после 19 числа. Сейчас пока говорить о том, что у нас эта зима будет самая теплая, рано. Бывает так, что месяц идет, первая половина месяца аномально теплая, а вторая половина холодная.
Теплая зима в России. Хорошо это или плохо? Пока обычные россияне дискутируют, экологи говорят о возможных последствиях нынешней аномалии. В том, что она прямое следствие глобального потепления, ученые не сомневаются. Руководитель энергетического отделения Greenpeace в России Владимир Чупров сравнивает парниковый эффект от выбрасываемого в атмосферу углекислого газа с шубой, которой покрывает планету Земля. И с каждым годом эта шуба становится все плотнее и плотнее.
Глобальное потепление, или лучше называть глобальное изменение климата, существует. А первая точка зрения, что это принесет больше плюсов, чем минусов. Об этом же говорит президент Российской Федерации. Ему вторят некоторые ученые, которые следуют политике партии. Перестанем покупать шубы, будем меньше там тратить на отопление, выращивать кукурузу за полярным кругом. Если человечество перейдет в барьер в плюс 2 градуса в ближайшие десятилетия, то потери, глобальные потери мировой экономики составят до 20% валового внутреннего продукта. Но это сравнительно сравнима с очередной мировой войной. Масса населения, которая начнет перемещаться из районов засухи, кстати, Россия не исключение, это центральный черноземный район для Российской Федерации, это войны за воду возможные, это потери лесов, распространение инфекционных заболеваний.
Но это все пока звучит как страшный фантастический рассказ. А вот самые реальные последствия от аномально теплой погоды медики наблюдают уже сегодня, говорит профессор, сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
Возрастает число суицидов. Очень многие люди сейчас жалуются на повышенное артериальное давление, жалуются на головные боли. Все это говорит о том, что происходят определенные сбивки в нормальной работе нашей сердечно-сосудистой системы. И я думаю, что мы, честно говоря, достаточно дорого заплатим за эту теплую зиму.
По мнению Владимира Чупрова из Greenpeace, бороться с аномально теплой погодой можно и нужно. Именно для этого многие страны мира присоединились к Киотскому протоколу и договорились, что будут стараться выбрасывать в атмосферу как можно меньше углекислого газа. Для этого нужно модернизировать экономику, а это, в свою очередь, требует серьезных инвестиций. Несколько лет назад Киотский протокол ратифицировала и Россия, но ни одного правительственного постановления о том, как воплощать идеи протокола в жизнь, пока не принято. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Утренний эфир продолжит передача наших коллег из Нью-Йорка.
Аль-Каида представляет главную угрозу безопасности Соединенных Штатов, заявляет глава американской разведки. Приведет ли к успеху нынешняя антитеррористическая стратегия? Что помогает и не помогает от простуды? Американские врачи предостерегают. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Террористическая сеть Аль-Каида продолжает представлять наибольшую опасность безопасности Соединенных Штатов. Причем ее влияние ощущается все больше в самых разных концах мира. Такое неожиданное для многих признание сделал на слушаниях в Конгрессе директор национальной разведки Джон Неграпонте. Среди основных очагов опасности он назвал Пакистан. Рассказывает Алан Давыдов.
Национальный директор разведки США Джон Неграпонте, переходящий на должность заместителя госсекретаря, сказал, что хотя эта страна является важным американским партнером в войне с террором и способствовала поимке нескольких лидеров Аль-Каиды, она тем не менее представляет собой источник исламского экстремизма. Аль-Каида и Талибан имеют надежные укрытия в Пакистане, подчеркнул Неграпонте. Они продолжают строить планы нападения на нашу страну и на объекты в других странах с целью вызвать многочисленные человеческие жертвы. Они культивируют более прочные оперативные связи и отношения, которые направлены от надежных укрытий их лидеров в Пакистане к филиалам в таких регионах, как Ближний Восток, Северная Африка и Европа. Пакистан встретил в штыки утверждения главы американской разведки. В заявлении пакистанского МИДа говорится, что критика со стороны Неграпонте вызывает сомнения, и что Пакистан в действительности, как никакая другая страна, много сделал для борьбы с терроризмом. Пакистанский журналист Ахмед Рашид, автор ряда книг о терроризме, замечает, что дискуссия о том, в какой степени пакистанское правительство потакает скрывающимся на его территории террористам, ведется уже не первый год. Последние пару лет американцы в Афганистане, представители НАТО и ООН открыто заявляют, что Пакистан укрывает руководство Талибана и помогает реорганизовать это движение, которое сейчас предпринимает крупное наступление в Афганистане. Однако не существует прямых указаний на то, что пакистанское правительство якобы непосредственно содействует укрытию лидеров Аль-Каиды, которые, как считают, также находятся на территории Пакистана по крайней мере 2 года. Во всяком случае, американские военачальники еще летом 2005 года говорили мне, что они действительно прекратили искать главу Аль-Каиды Усама бен Ладена в Афганистане и переключились на его поиски в Пакистане с использованием спутниковой разведки. Ахмед Рашид говорит, что правительство Пакистана не имеет полной власти над пограничными с Афганистаном районами после того, как договорилось с вождями проживающих там племен о предоставлении им большей автономии. Эти соглашения выглядят сомнительно, поскольку фактически обеспечивают неприкосновенность скрывающихся там экстремистов из Талибана и Аль-Каиды. По сути, эти договоренности означают отказ Пакистана от наступления на экстремистов. Можно понять озабоченность американцев, ведь теперь правительство Пакистана не пустит ни их, ни кого-либо еще на эту территорию для поиска террористов. Помимо Пакистана, в число ключевых стран, от которых исходит угроза США, в ежегодном докладе разведки названы Ирак, Иран, Северная Корея и Сирия.
Рассказывал Алан Давыдов. Что больше всего удивило некоторых комментаторов, наблюдателей и самих законодателей, откровенное признание Джоном Неграпонте тревожного факта. После нескольких лет активного преследования Аль-Каиды и 2 военных кампаний в Афганистане и Ираке, сеть Бен Ладена продолжает серьезно угрожать Соединенным Штатам и, судя по всему, расширять свое влияние. Тему продолжает Ян Рунов. Новый председатель Сенатского комитета по делам разведки, сенатор-демократ Джон Рокфеллер, выразил крайнюю озабоченность тем, что ошибки, совершенные администрацией при осуществлении изначально верных намерений, поставили Соединенные Штаты перед еще большей угрозой и помешали изолировать и уничтожить террористическую сеть Аль-Каиды и других организаций, стремящихся нанести удар по Соединенным Штатам. Рокфеллер подверг критике работу американской разведки. Мы выходим за пределы национальных интересов Соединенных Штатов Америки, когда ставим вопрос о возможности применения упреждающего удара по Ирану. Прежде всего, наша разведка в Иране не та, что должна быть. А предпринимать какие бы то ни было шаги без очень хорошей работы разведки опасно. У нас плохая разведка в Северной Корее. У нас нет хорошей разведки даже в Ираке. И не было. Отсюда многие нынешние проблемы. Иран — крупное стратегически важное государство с огромными возможностями и ресурсами. Он представляет наибольшую опасность на Ближнем Востоке. Не случайно Ирана боятся Саудовская Аравия и Иордания. Иран – вот кто страшен в этой части мира, не Ирак. Вот почему наше пребывание в Ираке не имеет большого смысла. С пессимистической оценкой ситуации в мире согласен и эксперт по проблемам Ближнего Востока, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс. Я с большим пессимизмом смотрю на ближайшее будущее Ближнего Востока. Этот район мира тяжело болен. Ситуация очень напоминает положение в Европе 30-х годов 20 века и становится все хуже, все катастрофичнее. Повлияет ли оценка Джона Неграпонте на взгляды Конгресса? Думаю, такое возможно. Многие все лучше понимают, насколько глубоки и опасны проблемы Ближнего Востока для всего мира. Это не тот район, где можно быстро исправить положение. Кризис очень глубок, и поиски выхода из него могут длиться десятилетиями. Так считает Дэниел Пайпс, американский политолог.
О неуменьшающейся опасности со стороны Аль-Каиды с ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8:28 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 15 января, понедельник. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Что лучше всего помогает от простуды? Американские врачи развеивают некоторые мифы.
Главная тема утреннего эфира – это вопрос, связанный с Алексеем Френкелем, которого подозревают в организации убийства Андрея Козлова, зампреда Центробанка России. Мы предлагаем слушателям вопрос. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто?
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Образ отдохнувшей России на телеэкране – это главная тема программы. Гостями студии будут главный редактор русской службы телеканала «Евроньюз» Петр Федоров и журналистка Наталья Геворкян. Ведет программу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода».
8:30 в Москве. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке по приговору суда казнены двое соратников Саддама Хусейна. Сводный брат Саддама, в прошлом руководитель иракской разведки Барзан ат-Тикрити и бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар были повешены сегодня на рассвете. Сегодня истекает срок амнистии боевикам на Северном Кавказе, сдавшимся властям. В середине июля прошлого года директор ФСБ России Николай Патрушев предложил боевикам сложить оружие. Государственная дума объявила об амнистии тем из них, кто не совершил тяжких преступлений. Сегодня исполняется 100 дней с момента убийства российской журналистки Анны Политковской. В Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Елин. С множественными ножевыми ранениями он доставлен в реанимацию. Умер известный российский журналист Андрей Черкизов. Ему было 52 года. С 91 года Черкизов работал политическим обозревателем на радиостанции «Эхо Москвы». Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, подозреваемому в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В России с сегодняшнего дня упрощена процедура постановки на миграционный учет граждан СНГ, имеющих право на безвизовый въезд. Сегодня же вступил в силу закон об иностранной квоте для торговцев на рынках. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. В Ираке в ходе операции против повстанцев задержано по меньшей мере 82 боевика, среди них десятки связанных с Аль-Каидой. Госсекретарь США Кондолиза Райс обсуждает сегодня в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом ситуацию на Ближнем Востоке. Суд в Марокко сегодня, как ожидается, огласит приговор по делу двух журналистов, обвиняемых в оскорблении ислама за статью об анекдотах на темы религии. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выразил готовность оказать помощь новому левому правительству Никарагуа.
И несколько слов о погоде. Атлантические циклоны окончательно завоевали европейскую территорию России. Но не за горами и то время, когда придет стужа и снег. А сегодня в северо-западном районе циклон устроит настоящий снегопад, но при температуре около нуля. Этот же циклон будет поддерживать непогоду и во вторник. Будет пасмурно и в центре России, но осадки будут небольшими и нечастыми. В Москве облачно, временами небольшой снег и дождь. Максимальная температура плюс 2 градуса, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге температура в течение суток 0, минус 2.
8:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Басманный суд Москвы сегодня должен решить вопрос о мере пресечения для Алексея Френкеля. Он главный подозреваемый в убийстве заместителя главы правления Центробанка России Андрея Козлова. Ранее суд дал его адвокатам 72 часа для того, чтобы предоставить убедительные доказательства того, что Френкеля содержать под стражей не обязательно. О возможном развитии событий наш коллега Марк Крутов поговорил с автором журналистских расследований «Новой газеты» Романом Шлейновым.
Считаете ли вы официальную версию, согласно которой заказчиком убийства был Алексей Френкель, убедительной?
Если мы говорим об Алексее Френкеле, то вспоминаем, что он имел отношение и руководил несколькими банками, лицензии у которых были отозваны. И лицензии были отозваны именно благодаря Андрею Козлову. Это и банк нефтяной, это и ВИП-банк, и Диамант-банк. В общем-то, три банка можно назвать, которым в разное время имел отношение Алексей Френкель, и которые так или иначе лишились лицензий, причем с формулировками либо из-за недостоверной отчетности, либо даже из-за нарушения требований закона о противодействии отмыванию, легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Я думаю, что именно одни из этих пунктов, да, легли в основу того, что Алексея Френкеля заподозрили в том, что он может быть организатором этого преступления. Но, еще раз повторю, сейчас мы можем выдвигать только версии, потому что конечное слово за судом и конечное слово за Генеральной прокуратурой, потому что были случаи, когда Генеральная прокуратура отказывалась от первоначальной версии. Мы знаем, что это происходило и не раз. Что касается оценок, которые дают этому делу эксперты, вот, например, мне доводилось говорить с бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые тоже думали и обсуждали эту ситуацию. И у них есть, например, такое мнение, опять же, еще одна версия, что Алексей Френкель не вполне обязательно является организатором, да, заказчиком этого преступления. Ведь Алексей Френкель был банкиром. Банки, которые мы перечислили, да, которые вот сейчас перечислены, это банки, которые принимали участие в обналичивании средств, в основном по большей части нефтяного бизнеса. Так вот, могло случиться так, что благодаря отзыву лицензий у ряда банков зависли достаточно крупные деньги, как предполагают эксперты из числа сотрудников правоохранительных органов. Эти деньги зависли, и когда очень серьезные люди пришли с очень серьезными претензиями к банкирам, могла произойти такая ситуация, что просто в качестве, теоретически, да, в качестве источника проблем могли назвать Андрея Козлова, который как раз принимал решение об отзыве лицензий. И этим, так скажем, была решена его судьба. Но, еще раз, это только предположение версии, да. Я думаю, что и расследование, и суд должны сказать свое финальное слово, и тогда мы узнаем, так или это или не так.
Так считает Роман Шлейнов, автор журналистских расследований «Новой газеты». С ним побеседовал наш коллега Марк Крутов.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова обратилась к жителям Екатеринбурга.
Поверить в то, что оно раскрыто, 90% населения не сможет. У нас уже укоренилось отношение к нашим правоохранительным органам. Притом даже та гласность в отношении их деятельности, то не дает уверенности, что это сделано. Потом мы знаем прекрасно, что они могут инсценировать любое дело, если будет заказ. Это слишком громкое убийство, и они обязаны отчитаться о его раскрытости.
Во-первых, мне кажется, убийство еще пока точно не раскрыто, потому что нет окончательного приговора. Но все эти аргументы, которые приводились, они очень убедительно звучали. Там действительно добросовестно к делу подходили, то есть именно искали людей, которые убили. Они искали людей, которых можно выдать за тех, кто убил.
Я бы очень хотела в это верить, но в ходе последних событий меня терзают смутные сомнения. Особенно если вспомнить убийство Литвиненко в Лондоне. Со стороны возникает не то чтобы сомнение, а вопрос. Может быть, это какая-то жестокая игра со стороны наших властей и спецслужб. Я думаю, что этот вариант не исключен. Что выбран козел отпущения.
В принципе, почему нет? Убийство такое громкое. Мне кажется, разберутся там, кто в чем виноват. Но вряд ли подставные лица там какие-то. Причины не вижу, чтобы на всю страну попросту нас как-то обманывали. Хотели бы обмануть, там втихушку бы все это сделали.
Это сложная система политических игр. И, как правило, средства массовой информации, они же отражает официальную точку зрения, и я думаю, что здесь не обошлось без политических игрищ. Естественно, что дальше это будет прикрыто, скорее всего, расследование. Нужно же как-то перед народом показать убийцу и показать, что система правоохранительных органов она действительно работает. Здесь, я думаю, замешаны политические фигуры.
Ну, может быть, и раскрыто. Почему бы не поверить? Все-таки государство сообщает. Ну, если будет суд, то верим.
А я никогда не верю, что они раскрыты. Я считаю, что настоящий преступник всегда остается в тени. Я не доверяю нашим вот этим правоохранительным органам, милиции, вот властям. Правды не найти.
Настоящих убийц не найдут. Просто надо поставить точку в этом деле. И говорят, что да, вот дело раскрыто, и кто-то найден убийца. А на самом деле, навряд ли кого-то даже и найдут. А для отвода глаз, да, могут найти кого-то человека. Скажут, вот он это сделал. Ну и посадят его. И дело будет закрыто. Все довольны, самое главное. И народ успокоится.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что убийство Андрея Козлова действительно раскрыто. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 8:39. Вы слушаете Радио Свобода. Знаете ли вы, что многоклеточные размножились, потому что лучше усваивали кислород, что новый вид дрожжей выживает в среде с повышенной концентрацией алкоголя, что найдены области мозга, отвечающие за распознавание людей? Не знаете? Узнаете, послушав выпуск новостей науки.
Канадские палеонтологи предложили объяснение внезапного появления многоклеточных животных после господства одноклеточной формы жизни на Земле. Сначала по содержанию изотопов серы в осадочных породах на острове Ньюфаундленд ученые определили характер изменения концентрации кислорода в водах Мирового океана во время образования осадочных пород. Потом они связали полученные данные с появлением окаменелости первых сложных форм жизни. Затем предложили гипотезу о том, что потепление, начавшееся 580 миллионов лет назад, способствовало быстрому размножению одноклеточных организмов, в том числе и фотосинтезирующих. Большее количество кислорода, освобождающегося в процессе фотосинтеза, привело к резкому нарастанию его массы в атмосфере Земли, что и послужило причиной быстрого роста многоклеточных животных, которые лучше усваивают кислород. Американские ученые с помощью методов генной инженерии получили новый штамм пекарских дрожжей. Он выживает в среде с повышенной концентрацией алкоголя и сбраживает сахар в спирт в 1,5 раза быстрее по сравнению с обычными штаммами. Такие характеристики делают новый вид дрожжей перспективным для использования в промышленных масштабах. Американские нейрофизиологи выявили области мозга, отвечающие за распознавание лиц и их половой и расовой принадлежности. Ученые использовали метод ядерного магнитного резонанса для наблюдения за активностью мозга у группы людей, которым предъявили серии фотографий с лицами разных полов и рас. У всех испытуемых в эксперименте была зафиксирована активность в районе мозга под названием веретеновидная извилина. Кроме того, ученым удалось заметить сильную активность у тех же испытуемых в поясной извилине, районе мозга, отвечающем за регуляцию частоты сердцебиения и кровяного давления. Предполагается, что обнаруженные области мозга отвечают за узнавание людей. Биологи из университета Дьюка заметили, что круглый червь для формирования иммунной реакции в ответ на некоторые виды инфекции нуждается в тепле. Неожиданным оказалось то, что в активации иммунной системы червя участвует известный сигнальный белок, необходимый для переживания животными теплового стресса. Поскольку черви являются хладнокровными животными, то для успешной борьбы с инфекцией им необходимо тепло. Можно предположить, что аналогичный механизм врожденного иммунного ответа в форме резкого подъема температуры, лихорадки или жара существует у теплокровных организмов тоже, включая человека.
Выпуск новостей науки на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Программу продолжит обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Расскажу о заметных публикациях дня. Заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Кирилл Харатьян опубликовал в сегодняшнем номере издание «Комментарий», посвященный российско-белорусским отношениям. Вот что пишет Харатьян. В российско-белорусских транзитных и энергетических отношениях наступила ясность. Согласованы цифры и по газу, и, наконец, по нефти. Но во время дрязг российские избиратели в очередной раз повосхищались несгибаемым борцом за благо народа Александром Лукашенко, белорусского, разумеется, народа. Часть россиян кляла собственных властителей, которым лишь бы коммерцию развести, невзирая на беды и трудности белорусских братьев. Другая часть россиян поддерживала власть в ее давлении на партнера по союзному государству, но также не была ей довольна. Все-таки дала же слабину российская власть, не дожала Лукашенко, не заставила его полностью принять российские правила игры. Следовательно, делали они вывод, есть какие-то еще интересы, кроме заявленных. И из Европы нахлынула волна критики. Режим, которому давно пришел бы конец, если бы не Россия, ставит под угрозу энергетическую безопасность континента. А это значит одно из двух. Либо Лукашенко неуправляем сам по себе, либо его неуправляемость режиссированная из Москвы. Еще неизвестно, что хуже. То есть самые разные наблюдатели заподозрили, что в истории с транспортировкой энергоносителей не все чисто. При всем не все чисто именно со стороны России. Лукашенко же, хотя и полновластный диктатор, вроде как простодушный заложник подспудной энергетической игры Москвы, пишет Харатьян. Лукашенко с удовольствием подыгрывает этому впечатлению, много говоря, например, о содержании договора о создании союзного государства Белоруссии и России, подписанного еще в 99 году при Ельцине. Действительно, в этом договоре записано нечто, что несколько не стыкуется с последними действиями российской власти. Например, в статье 2, где перечисляются цели союзного государства, говорится о создании единого экономического пространства, а в статье 23 сказано, что в союзном государстве осуществляется единая политика в области ценообразования, включая вопросы цен и тарифов. Единое экономическое пространство, насколько можно судить, скорее не создается, а единой политики в области ценообразования тоже ничего не слыхать. Что же получается, пишет Харатьян, прав Лукашенко? Надо было бы, наверное, выступить какому-нибудь российскому властителю, да и объяснить, применив лукашенковскую показную честность, что на самом деле там происходит, но пока молчок. Это статья обозревателя «Ведомостей» Кирилла Харатьяна, одна из заметных публикаций дня.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке казнены двое соратников Саддама Хусейна. Сводный брат Саддама, в прошлом руководитель иракской разведки Барзан ат-Тикрити и бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар, были повешены сегодня на рассвете. Сегодня истекает срок амнистии боевикам на Северном Кавказе, сдавшимся властям. Петербурге тяжело ранен студент-антифашист Иван Ерин. С множественными ножевыми ранениями он доставлен в реанимацию. Сегодня умер известный российский журналист Андрей Черкизов. Ему было 52 года. Президент США Джордж Буш заявил, что направит в Ирак дополнительные войска, невзирая на возражения Конгресса. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Наша главная тема сегодня – это ситуация вокруг убийства Андрея Козлова. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о мере пресечения Алексею Френкелю, подозреваемого в организации этого убийства. И вот нам пришли уже некоторые ответы на пейджер на вопрос, считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто?
Да, вот что пишут слушатели «Радио Свобода». С каких пор арест банкира стал важнее ранения антифашиста? На мой взгляд, справедливо задает вопрос Александр из Москвы. Скоро фашисты всех здравомыслящих людей перережут по одному, потому что такое радио, как ваше, молчит. Александр, странный вывод. Как видите, мы не молчим и даже ваше письмо зачитываем полностью. При мафиозной власти говорить о правосудии смешно, пишет нам господин Кулаков. Виновен тот, кто осужден приговором суда, статья 49 Конституции России, а сегодня окончательно реабилитируется лишь преступление 1917 года, когда собственность эксплуататоров перешла в руки всего трудового народа. Мне кажется, заявление несколько спорное, тем не менее мы его также зачитываем. Над прокуратурой нет никакого контроля, считает Борис, поэтому они что хотят, то и воротят. И еще одно сообщение. Сложно ответить на вопрос, потому что любое убийство – это убийство. Трудно установить, кто является заказчиком убийства. Мнение Станислава Павловича. Я напомню, что сегодня мы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что убийство банкира Андрея Козлова действительно раскрыто.
8:48 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Существуют ли внутри российских спецслужб тайные карательные отряды, творящие бессудные расправы над неугодными им и режиму людьми? Ответ на этот вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» искали известный правозащитник Валерий Борщев, член общественной комиссии по расследованию взрывов жилых домов в Москве, и Олег Калугин, бывший генерал КГБ. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Валерию Васильевичу. Какие факты из сегодняшней публикации вы и сами уже знали?
Наша комиссия, когда занималась изучением ситуации со взрывами домов, естественно, получить факты было сложно, хотя посылались депутатские запросы, на них были чаще всего отписки, но отрицательный ответ – это тоже результат. Один факт был действительно интересен – это то, что связано с Рязанью. Туда выезжали члены нашей комиссии. Что интересно, когда эта ситуация возникла на телевидении, в программе «Независимое расследование» были жители этого дома, где был обнаружен этот самый сахар, гексоген. Они настроены были достаточно активно, достаточно по-боевому. Они тут же решили писать заявление в суд. Когда приехали наши члены комиссии, ситуация резко изменилась. В начале этой ситуации с этим сахаром даже не был проинформирован начальник ФСБ Рязанской области. Он был глубоко оскорблен, возмущен. У него была такая достаточно бурная реакция на это. Потом он абсолютно стих. Человек, который обнаружил этот сахар-гексоген, он уже в Рязани не жил. Его отправили, как говорят, куда-то типа в Чечню или еще куда-то. А самое главное, эти люди. Эти люди, которые писали заявление, они боялись разговаривать. Они отказывались вообще обсуждать эту тему. Они были запуганы, просто смертельно запуганы.
Тот же вопрос Олега Калугина у нас на прямой телефонной связи из США. Доверяете ли вы вот, подозрениям «Новой газеты»?
«Новая газета» опубликовала материал, который соответствует действительности. Даже по тону и по языку документа можно сказать, что такой документ, очевидно, существовал. А самое главное, что действия российских спецслужб против собственных граждан вот в последние, скажем, 10 лет, они отличались,
так, методами, которые скорее напоминали сталинские органы госбезопасности, чем, скажем, хрущевские или, значит, последующие горбачевские. То есть российские службы перешли к уничтожению политических противников. Им уже надоело заниматься высылками за границу, как это делали в свое время. Они решили, что этих людей нужно убирать. И здесь ФСБ сыграла ключевую роль, ведь я хочу напомнить о том, что одной из первых жертв ФСБ, кстати, пал генерал-полковник Анатолий Трофимов, который был заместителем начальника ФСБ, потому что он как раз всерьез хотел заняться расследованием всего происходящего вокруг. Он же ведь был тоже расстрелян, как и Анна Политковская, много лет назад, прямо у подъезда дома. Ну а потом пошли Галина Старовойтова, Щекочихин, Юра, значит, Ющенков, Сергей, депутаты парламента, кстати, которые занимались или пытались заняться расследованием Рязанского дела. Ведь все они были перебиты.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Что лучше поможет от простуды – всемирное потепление или эхинацея? Американские врачи разоблачают некоторые мифы. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Зима, хотя ныне и бесснежная, и слишком теплая, тем не менее приносит нам обычную простуду. Как с ней бороться? В чем секрет тех, кто менее подвержен простуде? Чем объяснить, например, такие случаи? Целый отдел какого-то учреждения поражен простудой, казалось бы, всем положено отболеть свое, но одни чихают и кашляют, а другие ходят здоровенькими. Где справедливость? На этот вопрос с помощью специалистов попытался ответить мой коллега Владимир Морозов.
С наступлением холодов моя жена и все наши знакомые начинают ежедневно принимать препарат, который называется ахинацея. Звучит почти как панацея. Но в последнее время все более популярной становится пищевая добавка Airborne. В ее описании говорится, что она укрепляет нашу иммунную систему. Фирма-изготовитель знает о недоверии публики к крупным фармацевтическим компаниям и поэтому добавляет, что магический Airborne создан не бизнесменами в белых халатах, а обыкновенным школьным учителем. Мой жених постоянно принимает Airborne, и он говорит, что это защищает его от простуды. У жениха этой девушки полно единомышленников. Благодаря их энтузиазму за последние 4 года продажи Airborne увеличились с 2 до 100 миллионов долларов. Но есть ли доказательства, что Airborne помогает от простуды? Нет, нету. У нас нет никаких доказательств, что Airborne или другие пищевые добавки помогают предотвратить или вылечить простуду или другую болезнь. Это говорит сотрудник медицинской школы штата Виргиния доктор Рональд Тернер, который специализируется на лечении простудных заболеваний. Известно, что изготовители Airborne провели только одно небольшое исследование. По его результатам, 4 из 5 заболевших простудой полностью выздоровели или почувствовали себя гораздо лучше в результате 5-дневного приема Airborne. Но, по мнению врачей, за это время люди могли выздороветь и ничего не принимая. Так, может быть, лучше по старинке принимать усиленную дозу витамина С? Витамин С важен для питания организма. Но думать, будто он защитит нас от простуды, даже если мы примем лошадиную дозу, это ошибка. Доктор Тернер и его коллеги считают, что столь же необоснована массовая вера в эхинацею. Более того, эти бесчувственные люди утверждают, что никакое снадобье не в силах защитить нас от простуды. Что же делать? И тут, словно в насмешку, медики советуют тщательно и почаще мыть руки. Но надежда все-таки есть. О ней сообщает Шелдон Коэн, сотрудник университета Карнеги-Меллон. Мы много знаем о связи стресса со склонностью организма подхватывать различные инфекции. Мы изучаем эту область 25 лет. Во время одного из исследований Коэн и его сотрудники опросили 400 здоровых взрослых людей о том, насколько большую роль в их жизни играет стресс. Как часто требования жизни, жены, тещи, работы и прочего превосходят ваши силы и возможности. насколько расстроены, перевозбуждены или сердиты вы были на прошлой неделе. После того, как мы распространили этот вопросник, мы, конечно, с согласия испытуемых, ненадолго поместили их в атмосферу, насыщенную вирусами, которые вызывают обыкновенную простуду. Дальнейшее наблюдение показало, что те, кто находился в состоянии стресса, заболевали вдвое чаще, что и требовалось доказать. Еще больше ослабляли иммунную систему организма долговременные стрессы, неудачный брак, развод, потеря работы. Чем дольше продолжается стресс, тем больше возможность заболевания. Но, к сожалению, не так-то легко устранить стресс из нашей жизни по рекомендации врача. Легче пойти в аптеку и купить эхинацею или другую ахинею, извините, панацею. Это вовсе не шутка, потому что пищевые добавки покупают и те, кто наслышан об их бесполезности. Может быть, это просто сидит у меня в голове, такое вот убеждение, что как только я приму эту чудодейственную таблетку, то мне сразу станет легче. Возможно, это просто самоубеждение. Но прочь сомнения. Давайте порадуемся, что рано или поздно мы все-таки выздоравливаем. Как известно, нелеченная простуда продолжается целых 7 дней, а леченная всего одну неделю.
Трудно сказать, согласны ли с этим заявлением моего коллеги Владимира Морозова группа Ryan Shook и The Rubber Band, посвятившие гриппу одну из своих лучших песен.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов и ведущие Полина Ольденбург
и Алексей Кузнецов. Утренний эфир «Радио Свобода» примерно через 8 минут, сразу после выпуска новостей, продолжит повтор программы «Все свободные» – воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича актер Леонид Ермольник. До свидания, удачной вам недели. Than just the flu, with three bronchitis, laryngitis. Because I'm killing so much, I'm spitting from off my pores. Top it all off, I got canker sores. So what was me? I've got flu.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный.